Глава 24. Режим инкогнито. Ламка высадил их на автоматической станции болидного патруля, дрейфующей в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Станция была оборудована кабиной метро, что имело немаловажное значение. Еще до отлета с кладбища моллюскоров мир этот действительно скатывался к вырождению измерений и балансировал на грани исчезновения. Все решили заявиться в Солнечную систему тихо, не афишируя своего прибытия. Сначала надо было разобраться в обстановке и решить, как действовать, а уж потом вмешиваться в события на стороне позитивных сил. Возвращению не рад был только Шоммер, потерявший возможность проверить свои теоретические изыскания на практике. Впрочем, и он в конце концов согласился, что надо сделать передышку между походами и заняться раскладкой полученной информации по полочкам, а также выработкой стройной научной парадигмы. Его строго-настрого предупредили о сохранении тайны путешествия хотя бы в течение 2 суток, и ученый первым покинул борт станции, которую редко посещали даже техники, контролирующие состояние бортовых систем. Отпустил Артем и Романа Мигулю с его молчаливыми подчиненными, посоветовав какое-то время не выходить на работу, не общаться с друзьями и уж тем более не рассказывать никому, где они были, что видели и с кем прибыли в систему. Таким образом, спустя 1/4 часа после возвращения, Ромашины, старший и младший, и Зарима остались втроем и первым делом привели себя в порядок и поели. На станции, как и на всех сооружениях подобного типа, существовал крохотный бытовой модуль 3 на 3 метра, вмещавший блок НЗ, душ и туалет. После этого все трое собрались в такой же крохотной кают-компании станции и, сгорая от любопытства, включили систему связи, велев инку станции подсоединиться к сети спрута тревожных служб. Отсеять нужную информацию от обычной избыточной словесной шелухи общих переговоров было довольно сложно. И тем не менее, через несколько минут возвращенцы в общих чертах знали, что происходит в системе. Для уточнения полученных сведений следовало либо залезать в компьютерную сеть УАЗ, либо выходить на контакт с руководителями службы безопасности, в первую очередь с Калаевым, а этого делать Артем не хотел. «Никто не должен знать, что мы вернулись», — сказал он твердо. «Пусть Ульрих остается в уверенности, что мы все еще находимся на кладбище моллюскоров. Мое появление должно стать для него сюрпризом. Я знаю его натуру. Он теряется, когда какое-то обстоятельство идет вразрез с его планами и начинает делать ошибки». «Поступим так», — ответил Игнат после недолгого раздумья. «Я найду Володю и помогу ему решать насущные проблемы. Одному ему тянуть такой воз тяжело. О нашем возвращении будет знать только он один. Зариме придется какое-то время пожить здесь под защитой Ламки. На земле ей появляться нельзя. Я потерплю», — слабо улыбнулась девушка, погладила ладошкой живот. «Он не возражает». Артем обнял жену, положил ей руку на живот, закрыл глаза. Стучит, ножкой бьет. «Фантазер, он еще совсем крохотный, смирный. Сын?» «Да, сын. Продолжатель династии Ромашиных. Как назовете?» — полюбопытствовал Игнат. «Филиппом, в честь прадеда». «Это правильно. Итак, решили, я ухожу. Связь по запасной консорт-линии. Или через Ламку, он всегда сможет найти любого из нас в течение 2 минут». Игнат вскинул вверх кулак и скрылся в кабине метро. Артем и Зарима остались вдвоем. Посмотрели друг на друга, понимая, что им никто не помешает и никто за ними не наблюдает, даже Ламка, обнюхивающий в данный момент солнечную систему. «Ты тоже уходишь?» — — робко поинтересовалась Зарима. «У нас есть немного времени», — пробормотал он, обнимая жену и начиная расстегивать на ней комбинезон. «Я соскучился по тебе. Я люблю тебя. Я хочу тебя. Я тоже». Больше они не разговаривали. В кабине душа умещался только один человек, поэтому мылись по очереди. Потом пили душистый горячий чай, завернутый в махровые полотенца, говорили о ребенке, о будущих заботах и планах, о переезде в коттедж деда в Грядах, чтобы шум мегаполиса не мешал новорожденному отдыхать. Помечтали о полете на полюс недоступности. «Плохо без родителей», — с печалью в голосе сказала Зарима. «Если бы они были живы, я бы перевезла их на землю. Может быть, ты все-таки сообщишь своим, что вернулся?» Артем почувствовал, как сжалось сердце. Он тоже соскучился по маме и отцу, но рисковать ими не имел права. «Не сейчас, когда разрешится ситуация. Мама может случайно проговориться, и мы потеряем эффект внезапности». «Как хочешь». «А Гилберт смешной, правда? Такой увлеченный и одновременно одинокий». «Ну, он далеко не одинок, друзей у него хватает. А то, что у него нет жены, в его возрасте это уже не имеет существенного значения. А в твоем?» — лукаво прищурилась Зарима. Артем улыбнулся, притянул жену к себе, поцеловал и стал одеваться. «Мне пора. Не хочу сидеть одна». Опечалилась она. «Это недолго, максимум сутки-двое. Да и я буду навещать тебя часто, и Ламка скучать не даст». «Он повзрослел, ты заметил?» «Как ты сама это ощущаешь? Он уже не спрашивает ни о чем и ведет себя по-другому, как человек, закончивший обучение в гормонарии. В университете? А иногда я чувствую, что в нем просыпается боевой робот». «Какая-то скрытая сила, чужая и холодная, да, наверное, боевой робот. Что ж, он и создан для того, чтобы воевать. Надеюсь, несмотря на свой потенциал, он останется нашим другом. Ведь первую программу дала ему ты?» «Что ты имеешь в виду? Ты вложила в него свое отношение к жизни, к людям, свое мировоззрение, свою душу, наконец. Именно поэтому он с нами». «Ну все, малыш, я помчался. Куда ты сейчас? Сначала заскочу на минуту домой, переоденусь, прихвачу кое-какие необходимые вещи и принесу сюда. Все-таки пару дней нам придется провести на станции. Видео принеси». «Хорошо», — улыбнулся Артем. «Принесу, чтобы тебе не скучно было. А потом займусь делами вместе с Ламкой, если не возражаешь». «Конечно, не возражаю. Тогда позови его, я объясню, что надо сделать». «Я здесь». Раздался в голове Ромашина бархатисто-басовитый мысли голос робота. «Слушаю вас. Мне нужны координаты человека, который управляет моллюскором. Его зовут Ульрих Хорст. Я его помню. Он не слишком хорошо относился к моей хозяйке. К сожалению, он пошел еще дальше и грозит уничтожить не только своих недругов, но и землю, если понадобится. Это не в его власти. Но в его власти живой и вполне работоспособный боевой робот эксоидов, а это уже огромная сила. Год назад ты мог в этом убедиться. С тех пор я изменился. Мы это почувствовали, но сможешь ли ты выстоять против моллюскора? В энергетическом плане мы примерно равны. Однако тебе придется учитывать одно немаловажное обстоятельство. Какое? Мы не имеем права начинать бой с моллюскором в тех местах, где живут и работают люди, иначе будут многочисленные жертвы. Разве цель не оправдывает средства? В данном случае нет. Я просчитаю все варианты. Обязательно просчитай. Нам надо выманить Ульриха куда-нибудь подальше от земли, где я мог бы заняться им, а ты моллюскором. Инициатива в выборе решений принадлежит вам. Я лишь исполняю приказы. Хорошо, готовься к бою, запасай энергию, ее потребуется много. Я ограничен только пропускной способностью канала отсоса энергии из вакуума, каким меня снабдили создатели. Поясни. Это как шлюз на реке. Чем больше поднимается створ шлюза, тем мощнее струя воды, но до определенного предела. Артем усмехнулся. «Ты научился говорить как человек. Я учусь», — вежливо ответил Ламка, и в его мысли-голосе послышали знакомые нотки. Примерно так говорила Зарима в те времена, когда учила русский язык и задавала кучу вопросов. «Каков же предел твоего шлюза? Я не смогу оценить его количественно. Давай качественно». «Всю Солнечную систему я уничтожить не смогу, но планету размером с Луну — да». «Что ж, будем надеяться, что моллюскор Ульриха не намного мощней. Кстати, ты не пробовал связаться со своими коллегами в кольцах Сатурна? Они сотворили там нечто вроде коллективной колонии, но с людьми общаться не хотят. Они объединены программой, которую вы называете инстинктом самосохранения. Отключить эту программу я не смогу, разве что чуть-чуть подкорректировать. К тому же я чувствую, что объединение решает какую-то странную задачу, непонятную мне. Может быть, оно каким-то образом мыслит? Я не понимаю, что вы имеете в виду. Ладно, потом поговорим на эту тему. Отправляйся на разведку. Принято. По малюсенькой кают-компании прошумел холодный ветерок, возникла и растаяла тоненькая струйка морозной пыли. «О чем вы говорили?» — потребовал ответ Зарима, сообразившая, в чем причина минутного транса мужа. «Я инструктировал Ламку на предмет твоей охраны», — не моргнув глазом, ответил Артем. «Он обещал глаз с тебя не спускать». «У него нет глаз», — недоверчиво посмотрела на него Зарима. «Обманываешь?» «Надо же когда-нибудь начинать!» — пожал он плечами. «Ах ты, врун! Несчастный!» — схватила она его за ухо. «О чем вы говорили?» «Признавайся, Ламка все равно мне расскажет». «Успокойся!» — Артем обнял жену, поцеловал. «Иногда мужчин не надо спрашивать, о чем они беседовали между собой». «Это у вас так принято? У землян?» Артем кивнул, чувствуя легкие угрызения совести. В процессе обучения полюситки земным обычаям он часто говорил эти слова: «У нас так принято». Но ведь надо же ее как-то успокоить, переключить на другую тему. «Жди, я скоро вернусь с вещами». Дверь кабины метро закрылась за ним, мигнули зеленые и оранжевые огни, в глазах потемнело, и свет зажегся вновь. Артем расправил плечи и вышел в холл 9-го северо-западного терминала метро Москвы, надеясь, что не встретит никого из друзей или знакомых. За 2 часа ему удалось выполнить данное Зариме обещание и притащить в ее временное убежище домашний видеотеатр с выходом в сеть всемирного видеовещания. Кроме того, с помощью запасной служебной рации, оставленной дома, Артем подключился к сети спрута службы безопасности и в течение часа слушал новости, постепенно входя в курс происходящих в Солнечной системе событий. Вскоре ему стал известен масштаб бедствий, обрушившихся на людей в результате действий Ульриха Хорста, и Артем невольно покачал головой. Он не думал, что внук Селима отважится бросить вызов всей цивилизации. Однако сомневаться в том, что Ульрих пойдет дальше, владея моллюскором и супербомбой, спрятанной в породах Луны создателями боевых роботов, не приходилось. Психика молодого ученого не выдержала зомби-программы, внедренной еще его другом Пашей Куличенко. Он мог в любой момент сойти с рельс окончательно и начать полномасштабную войну с человечеством, а не охоту за отдельными людьми, чем он занимался до сих пор. Единственное, чего Артем не понимал, почему Ульрих не сделал этого раньше. Напуганный его угрозами и демонстрациями силы, федеральное правительство вполне могло пойти на уступки и выдать ему всех обидчиков во избежание массовых жертв, а заодно согласиться на все его условия относительно того, чтобы объявить Хорста императором системы. Насытившись информацией, Артем решил побеседовать с Шомером и прояснить для себя некоторые непонятные ему вещи. Они встретились на квартире одной из бывших подруг синолога, жившей в Ницце на берегу залива в современной жилой башне типа «Коралловая ветвь». Гилберт выбрал именно этот вариант соблюдения статуса инкогнито, только потому, что подруга по имени Лаура, судя по всему, она была намного старше Шоммера, работала в страховой компании и имела неплохой инк типа «Умник-2». На нем сейчас и работал голый по пояс ксенолог, обставленный со всех сторон подносами с разнообразной едой и напитками. Хозяйка, чересчур располневшая, явно пытавшаяся следить за фигурой, мало ли что у нее ничего не получалось, окинув гостя любопытным взглядом, скрылась в другой комнате. Артем кивнул на закрывшуюся дверь, понизил голос. «А если она трепанется подругам или мужу, что ты здесь, а те растрезвонят дальше? Ты ведь тоже находишься в черных списках Ульриха?» «Никому она не трепанется», — отмахнулся Шоммер, — «не из той породы, да и мужа у нее нет, так что все под контролем. Что ты хотел от меня?» «Нужна консультация». Артем налил в чистую чашку золотистого АИ, с удовольствием опорожнил. «Как ты думаешь, почему Ульрих до сих пор не нанес настоящего удара по федералам? Ведь Моллюскор способен запросто уничтожить сразу весь наш флот, любое сооружение, город и даже Луну». «Потому что он дурак», — рассеянно проговорил Шоммер, продолжая вести диалог с умником и рассматривать в Виоме какой-то плавно изменяющийся сложный математический узор. «Вполне логичный вывод», — согласился Артем. «На чем он основан?» Шоммер оторвался от созерцания Виома, вскрыл банку пива, осушил в несколько глотков, почесал волосатую грудь. Кайф, право слово. «А Ульрих дурак, потому что разделил моллюскора на полсотни мелких моллюскорчиков, возможности которых ограничены мембранами экстинкции». «Чем-чем?» «Диаметром эффективного сечения канала поглощения энергии. Чем меньше это сечение, тем меньше энергии получает объект». Артем вспомнил признание Ламки в ограниченности запасов энергии. «Понял. Собери, Моллюскор, все свои делегированные органы в единый кулак, он станет непобедим. А так есть надежда переловить моллюскорчиков поодиночке и задавить. А вот это вряд ли. В боевого робота такого класса должен быть встроен механизм полного восстановления организма. Хотя в этом я не уверен. Что еще ты хотел от меня услышать? Ты мог бы проанализировать общую ситуацию и вычислить район наиболее активных действий мини-моллюскоров? Зачем? Я хочу выяснить местонахождение Ульриха». «Ну, допустим, выяснишь. И что дальше?» «Брошу ему вызов. Он его не примет, он же трус. Надо обхитрить его, заставить потерять осторожность, настроить на легкую победу. Будучи уверенным в своем превосходстве, он примет вызов». «Я не специалист в человеческой психологии, я профи по психологии не гуман, может быть, ты и прав, но Ульрих может жить везде, в том числе и на Земле, имея возможность переноситься в любое место Солнечной системы без помощи метро. Найди мне центр». «Попытаюсь. Все? Пока все. А над чем это ты работаешь?» Артем кивнул на Виом, в объеме которого медленно вращалась какая-то усложнявшаяся на глазах геометрическая фигура. «Да так». Глаза ксенолога вдруг расширились. «Лип фрау Мильх». Фигура в Виоме приобрела вид человеческого скелета, хотя и со множеством дополнительных костей. «Что это?» «Боже мой!» Шоммер почесал грудь, оглянулся, глаза его стали шальными. «Я догадывался, но мне не хватало данных. Ламка подкинул мне материальчик, когда мы с ним беседовали на кладбище Малюскоров, но тогда у меня не было мощного компа... Боже мой!» «Да не темни ты», — нахмурился Артем. «Говори прямо, что это за конструкция?» «Сравни», — ксенолог мысленно заговорил с инком, и Виом выдал новую картинку. Рядом с первой конструкцией возник скелет человека. «Видишь? Скелеты?» «Это не скелеты. Это метатексты геномов человека и ангелоида». Артем недоверчиво вгляделся в медленно вращавшиеся фигуры. «Я вижу скелеты. В каком-то смысле они являются и скелетами, то есть основой биологических и полевых структур человека и ангелоида. Теперь понимаешь, в чем фишка?» «В чем?» — тупо переспросил Артем. «Ангелоиды всего-навсего потомки людей, понимаешь? А мы, в свою очередь, являемся потомками гиперов. Точнее, вся эта дрочливая семейка от протеев и червей Угага и доиксоидов и гиперов каким-то образом инициировала на Земле рождение разума другого типа, гуманоидного, человеческого, и мы, по сути, представляем собой результат их действий». «Бред. Сам такой», — огрызнулся Шоммер. «Вероятнее всего, мы тоже не являемся конечным результатом эволюции разума и представляем промежуточную стадию разума-генеза. Поэтому ведем себя соответственно, то есть агрессивно и непредсказуемо. Подожди, у тебя тут не все стыкуется. Ты же утверждал, что иксоиды и гиперптериды жили в разных метавселенных с отличающимися условиями и законами. Во всяком случае, их миры имели разное количество измерений». «Правильно. Но мы-то живем в трехмерной вселенной. Наш континуум не укладывается в цепочку развития Негуман. Разве не так? Протеи жили в мире с нецелочисленной метрикой 3,14. Черви с метрикой 3,33. Иксоиды 3,66. Гиперы 3,9. Да, мы, люди, имеем право жить и развиваться только в пространстве трех измерений, обеспечивающих достаточно сложные формы материи. Но мы всего лишь имаго ангелоидов. Куколки. Еще далеко не красавицы-бабочки. Для нас была создана специальная пространственная ниша, наша метавселенная». «Кем была создана? Гиперптеридами, что ли?» «Пока не знаю. Но уверен, что так оно и было. Уж очень тонкая подгонка параметров была осуществлена. Антропный принцип. Вот именно, если хочешь. Измени какую-нибудь физическую константу на 10% в ту или иную сторону, и человек уже никогда не появился бы на свет, да и вселенная была бы иной. Но мы существуем, а, следовательно, Творец наш все рассчитал заранее». «Это противоречит твоим же заявлениям, что черви, иксоиды и гиперы пришли к нам из других метавселенных». «Ничуть не противоречит. Кто сказал, что все эти конкретные метавселенные не являются звеньями одной цепи процесса развития разума? Я не знаю, кто или что такое Творец, но не сомневаюсь, что он все предусмотрел. И войны предков, и потомков между собой. Войны — это уже сбои программы». Шоммер почесал затылок. «А может быть и нет, может быть, это особые бифуркационные процессы, призванные сбросить мешающий развиваться балласт, отжившие информационные структуры. Я еще поработаю над этой проблемой. У тебя все? Ты мне мешаешь». «Значит, ты считаешь ангелоиды наши потомки?» «В какой-то степени». «Фу, опять 25. Что значит «в какой-то степени»? Ты только что утверждал с пеной у рта. То и значит, что процесс их рождения еще надо запустить. Не хватает стартового импульса». «У кого не хватает?» «У человечества ясен пень», — рассердился Шомер. «Чего ты ко мне пристал? Я тебе не информарий, не банк данных и не Господь Бог. Как только вычислю, где живут ангелоиды, сразу сообщу». «Ты даже это можешь рассчитать? Во всяком случае, я знаю, что их континуум должен быть как минимум четырехмерен». «Мы тоже живем в четырехмерном мире. Три пространственных измерения плюс временное — это условная метрика. Я имел в виду именно пространственные измерения. Устойчивый континуум вообще должен иметь 12 измерений. Возможно, наша метавселенная — лишь частный случай 12-мерного универсума». «И ангелоиды живут там, в этом самом 12-мерном универсуме?» «Они могут жить буквально рядом, в соседнем измерении, как говорят дилетанты. До них даже докричаться можно, только я пока не знаю, с помощью чего». «Ты меня удивил. Рад стараться». Шомер снова уставился в раствор Виома, уходя в дебри созданной им теории. И Артем, постояв рядом с минуту, покинул ксенолога. В голове царил сумбур. Фантазия разыгралась, и перед глазами встал облик четырехрукого и двухголового ангелоида с волосатой грудью и копытами. Суеверно отмахнувшись пальцем, Артем попрощался с хозяйкой и поспешил к метро Ниццы. В 2 часа дня он был у себя дома в Рязани и тут же вызвал Ламку. «Слушаю вас», — проявился в голове мысли голос робота. «Ты обеспечил охрану Заримы. Она в безопасности». «Что узнал?» «Делегаты Икс-оператора, которых вы называете минимулюскорами, концентрируются вокруг Луны в количестве 42 единиц. Еще 4 делегата рыщут вокруг Земли. 3 минимулюскора контролировали движение колонии джиннов в районе Сатурна». «Контролировали? Их больше нет». «Понятно. Где находится Икс-оператор, я имею в виду основную, боевую часть моллюскора, которая выполняет команды Ульриха?» «Рядом с ним». «А где прячется он сам?» «На Луне, в подземном бункере ранчо Константина Глянько. Вместе с ним женщина по имени Марта. Патриссима Ордена Белого Крыла. Вот это номер! Она-то как там оказалась?» «Не имеют данных». «Что они делают?» «Занимаются любовью. Женщина имеет намерение подчинить сферу сознания Ульриха Хорста. Для этого она его поддерживает и настраивает на агрессивные действия». «Знакомая идеология. Когда он ей станет не нужен, она его уберет. Однако наше положение усложняется. Имея такого советчика, Ульрих не пойдет на контакт. Надо что-то придумать. Посоветуйтесь с дедом». «Спасибо, я так и сделаю. У меня к тебе еще одно задание. Надо определить секунду», — перебил Артем робот. «Важная информация». Артем, отключивший на время беседы рацию спутника, мысленным усилием включил ее и услышал голос координатора сил безопасности приземелья, объявлявший тревогу в связи со взломом лунной коры и выводом в космос объекта «Криптоид». Несколько секунд Артем в немом изумлении прислушивался к голосам операторов тревожных каналов, повторяющих сообщения, потом очнулся. «Ламка, мне срочно надо быть на Луне. Можешь обеспечить режим невидимости?» «Без проблем». Артем метнулся в спальню, натянул на себя кокос, вооружился универсалом и суггестором удав, принадлежащими отцу, глянул на витейр Заримы, висевший на стене. Жена выходила из моря в брызгах воды, пробормотал. «Я его остановлю, Заря». «Поехали, Ламка!» Джин просыпал в воздуху струйку снежной изморози и бережно подхватил человека мощной ладонью.